Вы слушаете программу «На все голоса». Меня зовут Мария Рудакова. Рядом со мной в студии руководитель Геблеровского экологического общества Алексей Грибков. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Также представляю вам сотрудника Геблеровского экологического общества, кандидата биологических наук Людмилу Нехорошеву. Здравствуйте, Людмила. И еще один гость нашей студии – доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института водных экологических проблем, профессор Алтайского государственного университета Дмитрий Черных. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Если я не ошибаюсь, сейчас в крае по гранту Русского географического общества действует проект «Ленточные бары Алтая. Уникальное природное наследие России». И вы, Людмила, руководитель этого проекта, правильно?
Да, все верно.
Хорошо, расскажите, в чем суть проекта?
Целью нашего проекта является сохранение уникальных природных комплексов алтайских ленточных баров, биологическое и ландшафтное разнообразие. Конечно, в наших ленточных барах очень много мест обитания редких и исчезающих видов, животных и растений, в том числе глобально редких видов, таких, например, как орёл-могильник или большой подорлик. Очень много видов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации. Вот мы несколько находили уже гнезд черного аиста, с птенцами в том числе наблюдали. Венерины башмачки. Все три вида, которые внесены в нашу Красную книгу Алтайского края, в том числе, это настоящий венерин башмачок или известняковый, капельный башмачок, крупноцветковый. Ну и, конечно же, основная масса – это редкие виды птиц все-таки. Кроме черного аиста, также мы встречали филина, например, очень большая птица, которая производит впечатление, когда с ней встречаешься в дикой природе. Собственно, результатом нашего проекта должны стать научно обоснованные рекомендации, так как у нас в проекте участвуют эксперты, это и кандидаты, и доктора разных наук, и биологических, и географических. Это выработка рекомендаций для, например, в частности, нашего Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края по совершенствованию режима охраны заказников. Ленточных заказников в первую очередь, потому что наш проект направлен, еще раз повторюсь, да, на сохранение ленточных баров Алтайского края.
Может быть, мы перечислим те заказники, в которых проводится обследование в рамках проекта?
Да, мы выбрали 5 заказников. Это заказники Колундинский, Корниловский, Алеузский, Космолинский и Мамонтовский.
Вы уже начали говорить о том, кто стал экспертами в этом проекте, как формируется эта команда, как вы решаете, кто поедет, кто будет проводить обследование, кого приглашаете.
Но на самом деле команда у нас очень разнообразная и разноплановая. То есть у нас эксперты присутствуют в работе по проекту из ИВЭПа, это Институт водных экологических проблем, вот Дмитрий Владимирович Черных, он оттуда как раз. Специалисты Тегерекского заповедника участвуют в этой работе. И, конечно же, сотрудники нашего Алтайского государственного университета. Кроме того, в этой работе участвуют также студенты. Студенты, причем самых разных специальностей. Не только биологи и географы, но и журналисты, в частности. Участвуют и школьники. Ну, например, вот в Космолинском заказнике участвуют ребята, которые обучаются в Ребрихинской средней школе. У них там есть школьное лесничество, и они совместно с егерем активно участвуют в этой работе. Мы проводим такие мини-школы или мини-семинары, скажем так, вот с волонтерами, которые хотят поехать в заказник и внести свой вклад в его изучение и сохранение. На этих занятиях мы рассказываем ребятам о том, на что нужно обратить внимание, что нужно найти в заказнике, да, то есть как вообще выглядит тот или иной редкий вид, где он предпочитает селиться, чтобы ребята понимали, да, где что они могут найти. И затем уже снабжаем их GPS-навигаторами, фотоаппаратами и, грубо говоря, выстраиваем в ленту, и они идут, прочесывают полосами, находят места обитания, фотографируют, сохраняют точки, и затем уже эта информация, конечно, передается ученым, экспертам, чтобы они ее верифицировали, действительно ли верно был определен тот или иной вид.
А почему необходимо участие добровольцев-волонтеров?
Для того, чтобы охватить как можно большую площадь. Потому что, конечно, это физически достаточно сложно, особенно летом, вы можете себе представить, да, вот кроме той жары, которую испытывают, наверное, все жители там города и края. Но в ленточных барах это еще большое количество гнуса, комар, мошка, клещи, поэтому...
Бедные дети.
Ну, им на самом деле это очень нравится. Ну и, конечно, мы следим за тем, чтобы соблюдалась техника безопасности. Все участники нашего проекта, они имеют прививку от клещевого энцефалита и регулярно осматриваются, и напоминаем об этом постоянно. Поэтому в этом плане все хорошо.
Дмитрий, а можно вас попросить рассказать о вашем личном участии в проекте?
Можно. Ну, во-первых, хотел бы вот на каком моменте заострить вначале. Как было сказано Людмилой, проект поддержан Русским географическим обществом. Вообще, природоохранная деятельность и поддержка ее является одной из приоритетных в рамках деятельности Русского географического общества и было таковой всегда. Не только вот в последние годы, когда деятельность общества активно начала развиваться, но и изначально, начиная с первого десятилетия XX века, когда постоянная природоохранительная комиссия, созданная при тогда императорском Русском географическом обществе, была первой организацией, которая начала обследование территории Российской империи с целью обоснования и организации государственных заповедников. Частные заповедники до этого были, да, в стране, государственных не было. И вот именно под эгидой предохранительной комиссии Русского географического общества первые заповедники были созданы. Несколько лет назад эта комиссия была воссоздана, и те задачи, которые изначально ею ставились, они продолжают оставаться насущными, еще более насущными стали. Поэтому проекты, подобные нашему, они поддерживаются как предохранительной комиссией, так и в целом географическим обществом. Более того, руководитель постоянной предохранительной комиссии, член-корреспондент Академии наук Чеберев Александр Александрович, сам является энтузиастом природоохранного дела. Да, большое количество охраняемых природных территорий различного уровня при его непосредственном участии организовано, является теоретиком, кроме этого заповедного дела, одним из ведущих в стране. Ну и, соответственно, всячески поддерживает деятельность такого рода. Что касается, собственно, вашего вопроса о том, какой мой или моей группы вклад в данный проект, то он тоже достаточно разнообразен. Ну, во-первых, это территория Космолинского заказника и ряда других заказников, которые вот в рамках проекта обследуются, изучалась нами, Институтом водных экологических проблем, долгие годы в рамках бюджетных и внебюджетных проектов, то есть не связанных вот с этим проектом. Но, тем не менее, за это время удалось достаточно полно провести инвентаризацию природного разнообразия в широком смысле, разнообразие и биологического, и абиотического разнообразия, и разнообразие режимов природных в разные сезоны, ну, в частности, проводились снегомерные съемки, да, и выявлялись режимы функционирования разных экосистем в зимнее время, изучалась почвенная влагоемкость в летние периоды, в другие сезоны года и так далее, и так далее. Одной из задач было в том числе инвентаризация биологического разнообразия, ну, в частности, флористическое разнообразие, нами, одним из моих коллег, Дмитрием Золотовым, достаточно плотно изучено и хорошо. В рамках же данного проекта вот эти знания, полученные нами на протяжении нескольких лет, преломляются конкретно к обоснованию ценности различных участков в пределах заказников и, соответственно, в последующем будут использованы для функционального зонирования.
Вы сказали группа, то есть вы с кем? Со студентами?
Ну, имеется в виду группа...
Или группа ученых.
Группа ученых моих коллег с одной лаборатории, которые, в общем-то, являются единомышленниками и в идеологическом плане, и считаем, что фундаментальные естественно-научные исследования должны преломляться в том числе с учетом практики охраны природы, территориальной охраны природы, что, в общем-то, здесь и нашло отражение в рамках этого проекта. То есть это и научные сотрудники, и аспиранты, и студенты, которые проходят практику у нас.
Я понимаю, что проект еще действующий, продолжающийся, но, наверное, какие-то выводы уже есть, какие-то наблюдения, о которых можно рассказать. Кто из вас расскажет?
Ну, давайте я пару слов скажу.
Давайте.
Ну, во-первых, я тоже должен сразу оговориться о том, что работа эта ведется не первый год. И уже есть результаты этой работы по другим охраняемым территориям. Ну, в частности, в свое время было утверждено зонирование территории Подкрушихинского заказника, выделены зоны с различным режимом охраны и использования, такие как особо охраняемая зона, рекреационная зона, умеренной лесохозяйственной деятельности и так далее. И я считаю, что это правильный, грамотный подход и в некотором смысле компромисс между охраной природы и хозяйственным использованием. Безусловно, природными ресурсами необходимо пользоваться, но в то же время нужно думать и об их сохранении и воспроизводстве. И речь идет, даже касаясь лесных заказников, далеко не только о древесине. целый комплекс ресурсов, которыми пользуется население, пользуется человек на этих территориях. Это не древесные лесные ресурсы, это пищевые лесные ресурсы, грибы, ягоды, охотничьи животные, лекарственные травы и так далее, и так далее. Я уже не говорю о ресурсах рекреационных, различных бальнеологических видах ресурсов и так далее. То есть очень широкий спектр. Эти ресурсы нужно сохранять, воспроизводить и грамотно использовать. И, безусловно, нужно стремиться к балансу между сохранением дикой природы, в том числе биологического разнообразия, ландшафтного разнообразия, разнообразия на всех его уровнях генетических, да, от крупных до самых там популяционных, небольших каких-то таких вещей, и в то же время использовать территорию. И работа, которая проводится, она, собственно, вот уже есть предварительные предложения о том, где нужно выделять те же зоны особой охраны, чтобы сохранить самые ценные природные объекты и комплексы, места обитания редких видов или какие-то уникальные даже встречаются природные объекты, представляющие ценность не только с точки зрения использования и заготовки древесины. Ну, например, в том же Космолинском заказнике обнаружены очень крупные, хорошо сохранившиеся на больших площадях черничники. Они встречаются в ленточных барах, есть, да, но вот на таких больших площадях, в общем, это достаточно редкое явление. Или в тот же Кислухинский заказник, который не в этом проекте, а в прошлом году обследовался совместно с учеными университета, с различными специалистами. Ну вот там, например, нашли, все еще сохранилось, еще есть места, где у нас произрастает клюква. Хотя уже впору ее вносить в Красную книгу Алтайского края, потому что найти ее очень-очень трудно. Поэтому вот такие ценные природные объекты, которые выявлены, они, конечно, будут положены в основу зонирования этих территорий, где-то будут выделены территории, предложены специалистами, экспертами, на которых допускается хозяйственная деятельность в том или ином виде, естественно, с ограничениями, потому что речь идет об особо охраняемых природных территориях. Тут же сразу хочу еще подчеркнуть, что все наши особо охраняемые природные территории в Алтайском крае регионального значения занимают только 4% от территории края. Это говорит об их ценности и о важности их сохранения. И вот сейчас наша задача, наша общая задача всех, собственно, жителей, не только ученых, не только экспертов, не только специалистов лесного хозяйства, сохранить самые ценные участки, последние уголки, островки дикой природы. Вот, собственно, это и есть главный результат.
Ну вот говоря о результатах, а как вы оцениваете хозяйственную деятельность человека на этих территориях?
По-разному. Она необходима, где-то она совершенно оправдана, где-то нужно смотреть и говорить об ее ограничении, и где-то о полном запрете хозяйственной деятельности. Но еще раз подчеркну, часто в наш адрес звучат упреки в том, что вот экологи или природоохранники говорят, что рубить ничего нельзя, добывать ничего нельзя. Ничего подобного. Я всегда это повторяю, всегда в каждой аудитории об этом говорю, что мы говорим о том, что нужно использовать природные ресурсы. И тот же лес нужно рубить. Вопрос в том, где, как и сколько его рубить. Поэтому лесное хозяйство необходимо, его вести нужно для поддержания полезных функций лесов, для удовлетворения потребностей общества в древесине, да, и древесных ресурсах, и недревесных ресурсах, в том числе для развития экономики края. Но при этом нельзя забывать и о дикой природе, и для нее должно быть место. Поэтому действительно задача этого конкретного проекта – найти разумный, грамотный компромисс между хозяйственным использованием природных ресурсов и сохранением самой основы всей нашей жизни и деятельности природы.
Я понимаю, компромисс предстоит найти. А вот то, что происходит сейчас, насколько оно соответствует, например, даже в тех заказниках, которые вы уже обследовали, это в самом деле охраняемые природные территории? Или деятельность человека, которая там ведется, она эти территории разрушает? Каким выводом вы пришли?
Давайте несколько слов я скажу. Все заказники в рамках проекта данного, который обследуется, да, это заказники, находящиеся в ленточных барах, в левобережье Оби. То есть, по сути, там, где по природно-климатическим условиям этих лесов быть не должно. Они существуют там только по причине того, что определенный литологический состав, песчаные отложения вот такие, да, и сосновые бары с этим сформировались. То есть один этот факт уже говорит в пользу того, что эти вещи в той или иной мере уникальные. Да? Иногда говорят, что это уникальные единые в мире, да, единственные леса, иногда говорят, что еще там есть. Ну, несколько примеров есть в мире. Но на самом деле, если лес растет вне пределах своего климатического оптимума, то он может рассматриваться как уникальный. При этом все-таки люди издавна пользовались этими лесами. Но если уж выделены объекты, для которых прописан режим охраны, да, то приоритетным он и должен являться. Что касается вот этих заказников пяти, то можно констатировать, к сожалению, собственно, на дренированных участках, где должны произрастать сосняки, их сохранилось очень мало. Но вот наиболее детально обследованный нами Космолинский заказник, его пример показывает то, что практически чистых старовозрастных сосняков естественного происхождения нет. Это либо посадки разновозрастные, либо молодые рубки, либо отдельные единичные сохранившиеся деревья, которые, в общем-то, экосистему не представляют. Близкие к естественным экосистемам сохранились лишь там, где территория испытывает дополнительное увлажнение. Это согры, болота, луга, прирусловые различные экосистемы. Эти вещи, да, сохранились, они ценные по многим параметрам, но вот, собственно, сосняков, к сожалению, не так много. Отдельные небольшие участки в результате обследования нами обнаружены, и акцент на их сохранение должен был сделать. Но вот что есть, то есть. Сосновых лесов в пределах заказников, к сожалению, очень мало. Это констатация.
Тут нужно подчеркнуть, что лесники или те, кто живут даже рядом с лесом, слышав это, скажут, да ну, вот вроде сосна растет. В чем разница, да, подхода лесхозяйственного и подхода там, экологов, да, или ученых, специалистов в этой сфере? Мы говорим не о древесных насаждениях или искусственно созданных лесных культурах, мы говорим о естественных экосистемах. Вот их действительно в Алтайском крае очень мало осталось. Все так или иначе испытывало какое-то воздействие человека, рубки ухода, переформирование состава этих насаждений, заготовка древесины и так далее, создание искусственных насаждений. Но все это так или иначе воздействие на основу первичную, природную, и она претерпевает свои изменения. Так вот, близких к своему идеалу, к тому, что должно быть вот в этих условиях и могло бы быть, очень мало таких участков. Эталонных, так их назовем.
Наверное, вот вопрос прозвучит глупым, но все-таки давайте объясним, почему нужно сохранять эти естественные участки. Ну вот вроде бы есть искусственные, но растут деревья и растут. А почему надо сохранять именно естественные?
Попробуйте ягодку найти вот в этих искусственных посадках. Черничку или брусничку, есть она там? Ну или поищите белые грибы в лесополосах, найдете вы их там? Боюсь, что нет. И это на простом бытовом уровне ответ на ваш вопрос. А зачем это нужно? Да потому что не только древесина же нужна, да? И те же птички, та же чистая вода, и тот же воздух. Все в этом мире связано, понимаете? И наивно думать, что вот мы сейчас вместо ленточных боров посадим такие деревянные грядки, и у нас будет все хорошо. Не будут они выполнять те функции, которые может выполнять естественная экосистема. Ни водоохранные, ни почвозащитные, ни ветроупорные, ни функции сохранения биоразнообразия, ни функции создания места обитания других объектов растительного или животного мира. Понимаете? Только естественная экосистема, состоящая из разных компонентов, разных уровней, способна себя сама регулировать и поддерживать. Вот почему она, чем она важна.
Вообще, к сожалению, до сих пор большинство людей у нас продолжает жить в рамках традиционного ресурсного подхода к природе, который реализовывался на протяжении тысячелетий в различных социально-экономических системах. При диком капитализме там его называли ковбойская экономика или фронтальная экономика. У нас тоже мичуринский подход был, да, когда от природы требовали только то, что должны непосредственно взять сиюминутно, да, а дальше будет, что будет. В научной среде последние десятилетия активно развивается и принята в научной среде уже однозначно концепция экосистемных услуг, которая абсолютно по-другому переворачивает отношение к природе. Так вот, согласно этой концепции экосистемных услуг, ресурсные услуги – это лишь малая часть того, что дает человеку природа. Масса других услуг, которые тоже экономически могут быть оценены, но они оцениваются не сиюминутной прибылью, а здоровьем последующих поколений, способностью там, прокормить себя в экстремально сухие или экстремально влажные годы и так далее, и так далее. Это все услуги для человека в том числе, но они более широкие и более комплексные. Вот пока в практику природопользования эта концепция не будет внедрена, к сожалению, вопрос взаимоотношения природоохранников и ресурсопользователей, он будет достаточно напряженным. Этот момент очень важный, и здесь, наверное, за наукой тоже должна быть большая роль в том плане, чтобы внедрять в практику управления вот эти подходы, которые обоснованы в научной среде и в отечественной, и в мировой науке, достаточно очевидны уже. Но почему-то для управленцев очевидным еще не является.
Возвращаясь к Космолинскому заказнику, вот а восстановить вообще можно то, что там уже уничтожено, или все это уже навсегда?
Можно восстановить, но вы же понимаете, что если рассматривать лес лишь как древесный ресурс, то по достижении, это при благоприятных условиях, да, определенного возраста, когда он становится пригодным для рубок, экосистема лесная еще не сформируется. Соответственно, при достижении этого возраста его вновь изымут, и незавершившийся цикл пойдет на новый виток.
То есть посадить,
да?
Но не трогать, да, потом.
И пусть если посадить и не трогать возраст... столетие, то да, вернется. Когда сформируется экосистема многоярусная, с развитыми подчиненными травяными ярусами, когда восстановится почва, ну, в данных условиях там дерново-подзолистая, да, когда требуется для этого столетие, когда будут выпадать естественным образом старые деревья, и на них будут формироваться специфические синузии и микроэкосистемы с определенным видовым разнообразием, тогда да. Но, к сожалению, видится это маловероятно, что в лесных культурах когда-то допустят до такого состояния.
Я тут хотел бы еще добавить, есть, ну, определенный стереотип мышления, который преобладает у нас, в нашем обществе. Он корнями оттуда, из тех времен, о которых сказал Дмитрий, из той эпохи, когда лозунгами, главными лозунгами были «природа не храм, а мастерская, и человек в ней хозяин», и «ждать милости от природы нельзя». И великие сталинские планы преобразования природы, мы помним, еще много таких вещей. И там, кстати, были и положительные моменты, к числу которых относятся и следующие, да, что нельзя только брать, нужно думать о воспроизводстве ресурса, чтобы им устойчиво пользоваться. Так вот, тут есть очевидное заблуждение. Пользоваться древесиной можно, создавая лесные культуры, делая так называемые лесопосадки, но никогда, никогда, поверьте, лес, посаженный рядочками из одной породы, монокультура так называемая, не станет лесом. Ну, так же, как мы морковную грядку же не называем степью, да, или картофельное поле у нас все-таки не луга, да, очевидно, так и лесные культуры из одной породы, одного возраста, сидящие рядками, никогда не будут лесом. Это другое. Есть такое «срубил, посади», да, но это как раз речь об интенсивном лесном хозяйстве, о воспроизводстве, выращивании древесины, подчеркну, древесины, не леса, лес нельзя вырастить, это экосистема, выращивает картошку на поле или древесину на других грядках. А лесное хозяйство вести, в том числе интенсивное лесное хозяйство, когда эта древесина выращивается быстро и по достижении определенного возраста пускается в дело, на месте садятся новые культуры и так далее, и так далее. Ну, вот огород такой, это хорошее дело. Но только это недопустимо на тех территориях, которые созданы специально, подчеркну, для сохранения дикой природы, других видов ресурсов, недревесных, которых множество, и тех услуг, которые эти экосистемы предоставляют, вот о чем говорил Дмитрий, мы об этом тоже не должны забывать. Собственно, для этого в том числе и наш проект.
Итог проекта – это рекомендации, да, к пользователям, к властям и так далее. Есть ли у вас убежденность в том, что к вашим рекомендациям прислушаются?
Конечно, есть, потому что, во-первых, самые грамотные специалисты задействованы в этом проекте – Институт водных экологических проблем, Алтайский государственный университет – это лучшие специалисты, эксперты в этой области в Алтайском крае. Это первое условие. Второе условие, что сегодняшнее положение дел, вот о чем мы рассуждали, да, до сих пор, оно не только далеко от совершенства и чем-то нас тревожит, оно еще и это положение дел противоречит действующему законодательству в том числе, и тем целям и задачам, для которых созданы эти особо охраняемые природные территории. Поэтому приведение режимов охраны и использования этих территорий в соответствии с целями и задачами их создания – это требование законодательства, и не учесть эти вещи невозможно, иначе тогда будет продолжаться нарушение законодательства. Известно, да, и по прошлым годам, по работе, в том числе нашей, которую наша организация ведет, о том, что зачастую лесопользователи, не зная даже, да, это далеко не всегда злой умысел, разрушали ценные природные объекты, например, вырубали места гнездования редких видов птиц, за что привлекались к ответственности. В том же, кстати, Космолинском заказнике этот прецедент случился, когда известный более 10 лет наблюдавшийся гнездовой участок черного аиста был вырублен, и гнездование прекратилось. Птица внесена в Красную книгу Алтайского края, в Красную книгу Российской Федерации, ну и один из символов наших лесов, потому что такой более лесной такой птицы, которая привязана вот к таким естественным сосникам, крупным, со старовозрастными деревьями, трудно найти. Так вот, чтобы такого не случалось, да, эта информация будет доведена до лесопользователей, до органов власти о ценных природных объектах и комплексах, которые по закону должны охраняться. И в случае, если лесопользователь, зная о том, что здесь растет, допустим, растение, внесенное в Красную книгу, и тем не менее назначит там рубку, значит, он сознательно будет нарушать закон. Не прислушиваться, не соблюдать эти вещи, значит, нарушать закон, значит, быть привлеченным к ответственности.
Не могу не спросить, продолжая тему взаимоотношений с властью. Вот несколько недель обсуждали журналисты, наверное, всех средств массовой информации в Алтайском крае, то, что Геблеровское экологическое общество внесли в список иностранных агентов. Я знаю, что вы с этим не согласны. Как вот сейчас ситуация развивается?
Мы работаем. Занимаемся своим делом, которым должны заниматься. Домыслы на сей счет мы, естественно, оспариваем в суде. Относится к этому совершенно спокойно. В средствах массовой информации действительно несколько такая, ну, нервная была, так скажем,
все
волна.
Все за вас переживали, Алексей.
Спасибо. Спасибо, что за нас переживали. Это очень приятно. Но мы относимся спокойно и диалектически к этому. Ну, кому-то, видимо, очень не хочется, чтобы вот у нас были какие-то проблемы. В общем, понятно, диалектика, да, единство и борьба противоположностей. В этом есть и плюсы, и минусы. В суде мы оспариваем, действуем законным порядком. Я думаю, что это решение будет в ближайшее время отменено, а работать мы продолжим.
Буквально на прошлой неделе стало известно, что еще одна экологическая организация, действующая в Алтайском крае, «Алтай-21 век», тоже признана иностранным агентом. Пользуясь вашей же терминологией, почему борьба с противоположностью? Почему экологи и власть чуть ли не противоположностью так оказались?
Ну, есть перегибы, они были всегда. Люди, которые достаточно давно живут, немало таких могут вспомнить эпох, времен в нашей стране. Разные были вещи. Разные перегибы. Они случаются, они проходят. Не испытывает проблем, не испытывает противодействия внешнего только тот, кто ничего не делает. Это очевидно, вещь известная. Да, экологические организации, которые так или иначе поступают с критикой тех или иных решений органов власти, в частности, по вопросам охраны окружающей среды, сохранения растительного, животного мира и так далее, вызывают некоторое раздражение или неприятие со стороны органов власти. Кому же нравится, когда его критикуют? Ну вот, будьте добры, миритесь с этим, учитывайте это, и по-другому быть не может, так будет. Вот. А то, что пытаются таким образом этому противостоять, ну, как бы система, она всегда защищается, как умеет. Но мы до сих пор работали и продолжаем работать, и будем это делать, значит, и мы достаточно эффективны, а системе придется учитывать. Придется учитывать, потому что это нужно не нам, не какой-то отдельно взятой организации, не Геблеровскому экологическому обществу, не Институту водных и экологических проблем. Это нужно обществу. Это нужно жителям Алтайского края, чтобы у них была благоприятная окружающая среда. Был лес настоящий, а не рядками сидящий грядками. Не только монокультуры лесные, но и черничники, брусничники, и клюква, чтобы еще у нас где-то на болотах росла. Это нужно всем нам. Правда за нами, поэтому нам легко.
У меня есть вопрос, наверное, к каждому все-таки из вас. Есть ли надежда все-таки на благотворное сотрудничество экологов и предпринимателей, экологов и власти? Получится ли это у нас?
Это неизбежно.
Да, я соглашусь и немножко прокомментирую. Действительно, если не верить в это, то и жить, наверное, не стоит, и заниматься чем-то. Конечно, надежда есть, и рано или поздно это будет, но немножко консерватизм, в первую очередь, нашего управления и природопользователей, он немножко тормозит достижение тех целей, которые были бы выгодны со всех позиций обществу. Потому что я уже говорил о том, что базируются различные отрасли природопользования на давно устаревших концепциях, которые формировались и в свое время, возможно, были перспективными, но сейчас устарели. Это я уже говорил о концепции экосистемных услуг. Концепция наследия, которая никак не отражена практически в отечественном законодательстве. Если еще применительно к культурному наследию это как-то развивается, то природное наследие практически не отражено никаким образом. Поэтому если мы вместе будем продвигать вот эти передовые научные подходы, а на конкретных этапах законодательно жестко обосновывать регламентацию для отдельных участков территории, то рано или поздно придем к консенсусу мирным путем, и всем будет хорошо.
Ну, вы как считаете?
Ну, мои коллеги сказали, по-моему, уже все, что могли. Ну, единственное, что я могу сказать. Ну, конечно, если бы я в это не верила, я бы это просто не смогла делать. А так как я это делаю, я верю в то, что я делаю.
Спасибо. Наше время в эфире заканчивается. Напомню, сегодня в нашей студии были представители Геблеровского экологического общества Алексей Грибков и Людмила Нехорошева и доктор географических наук, профессор Алтайского государственного университета Дмитрий Черных. Спасибо вам всем за интересную беседу.
Спасибо вам.
Всем нашим слушателям хорошего вечера и до встречи.